подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко подписал закон, який істотно зменшає соціальний пакет для насельництва. Як за апошні гады зменшається соціальна підтримка білорусів на фоні повелішення видатків на силовиків і пропаганду? Наша тема дня. Моя суразмовець – економістка Аліса Рижаченка і керівниця правоборонного центру «Наш дом» Вольга Караш. Добрий день, Аліса, добрий день, Вольга.
Добрий день.
Я пропоную поговорити про те, чим декларації про соціальну державу відрізняються від реальних кроків влади у Білорусі. Ну, от як стало відомо, 13 січня був прийнятий закон, я поглядела, це номер 318.3, називається «Об зміні закону по питаннях соціального обслуговування і соціальних виплат». І таким чином вводяться зміни по соціальному обслуговуванні і соціальних виплатах. Сярод іншого, там от вводяться ліцензування соціальних послуг, змінили критери, по яких визначають, що чоловік може їх отримлювати, доми-інтернати переіменують, трапити у їх стані більш складано. Давайте поспробуємо разом розібратися, от, читаючи ту бюрократичну мову, не все зрозуміло, але по-чоловічі потлумачить, кого найперше будут тычиться гэты измены. Калиласка, Алиса.
Добрый день всем. Да, конечно, изменения вносятся кардинальные, можно сказать так. Во-первых, это касается лицензирования социальных услуг, потому что еще в 2017 году было введено правило, да, законом, что могли оказываться социальные услуги физическими лицами, либо какими-то негосударственными, некоммерческими организациями. К сожалению, у нас в стране это была практически только одна организация, это общество Красного Креста, которое, насколько мы знаем, тоже было достаточно подвержен, да, политическому влиянию со стороны режима Лукашенко. Но в любом случае, да, оказывалась социальная поддержка не только со стороны государственных органов, но и физические лица и какие-то некоммерческие организации могли принимать в этом участие и оказывать социальную поддержку нуждающимся по выполнению государственного заказа. Сейчас это практически делается невозможным в связи с лицензированием социальных услуг. То есть фактически социальные услуги могут оказывать только аккредитованные организации. Но мы знаем, каким образом у нас получают лицензии, да, особенно когда это касается социальных услуг. Дальше, если говорить об изменениях и критериях, да, и механизмах, которые они вводят для определения, нуждается ли человек в социальной поддержке или нет, тут можно тоже трактовать все эти изменения двояко, так как, например, если у нас вводится вот этот социальный показатель о наличии безбарьерной среды, удобства, горячей воды, лифта в собственном жилье того же пенсионера, который нуждается в социальной поддержке, то ему будет отказано в проживании в интернате, которые будут в последующем, да, переименованы в пансионаты, и будет предоставлена какая-то, виден, скорее всего, адресной социальной помощи, то есть это будут какие-то люди, которые приходить будут к нему домой, но максимально будет направлена условная поддержка, которая будет, можно сказать, нивелирована. Да? То есть людей не будут забирать в специальные учреждения, где могут действительно оказать максимальную социальную помощь и поддержку, и будут пытаться оставлять их жить у себя дома, и при этом будут, возможно, будут двояко трактовать вот те критерии, по которым будет назначаться либо не назначаться им помощь. Там тоже есть такие фразы в законопроекте о том, что будут исследовать социальное окружение, допустим, людей, да, при назначении этой социальной поддержки. То есть, условно, если социальным органам не понравится социальное окружение, либо наоборот скажут, что есть люди, которые могут помогать пенсионерам, то в таком случае, да, в поддержке можно просто получить отказ. И изменения, которые внесены по поводу вот безработицы, наличие детей с психофизическими отклонениями. Это тоже серьезные изменения, которые несут серьезные последствия за собой, потому что не все дети с психофизическими отклонениями признаны инвалидами. И родители часто вынуждены оставаться дома и не имеют возможности выйти на работу на полный день. А частичная занятость в Беларуси, скажем так, работает очень плохо в тех условиях, которые есть, и родители просто не имеют возможности работать и откуда-то получать средства к существованию, ухаживая за таким ребенком. Но теперь, если ребенок не признан официально инвалидом, то о социальной поддержке не может быть и речи. Поэтому эти изменения, конечно, коснутся в первую очередь людей, которые очень нуждаются в социальной поддержке.
Дякую великое за такое подробязное и вельми конкретное тлумачение этого закона. Вольга, наш дом несколько десятиходов, я бы сказала, занимается социальными питаниями. Вот, ну, как я звернула увагу, этот закон будет тычить наибольшую разливых групп у людей. Про что это свечит? Какая ваша оценка?
Ну, во-первых, я бы хотела подчеркнуть, что за время правления Лукашенко льготы социальным, разным социальным группам все сокращаются и сокращаются. И этот закон не исключение. Я бы сказала, что это яркий сигнал, что государство пытается скинуть с себя бремя заботы о социальных, разных социальных группах, прежде всего инвалидах, пенсионерах и, собственно, всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И заметно, что максимальный упор делается на то, чтобы людей оставить дома, ну то есть не платить за их содержание в интернатах, максимально ужесточили критерии, потому что, вы знаете, вот этот критерий сейчас ввели, что безработица уже не является сложным, скажем, критерием, по которому человек может претендовать на какую-то помощь или там отсутствие детей, трудоспособных детей, которые также могли бы помогать. Это очень важные такие моменты, которые прежде всего коснутся людей в регионах, я бы так сказала, тех, кто не может найти себе работу. Вот мы знаем, что в маленьких городках очень большая безработица, и, например, человеку пенсионного или предпенсионного возраста, который болеет, тем более, да, найти работу довольно тяжело. И также я бы обратила внимание на вот этот вопрос лицензирования социальных услуг, потому что раньше был фокус, такой государственный фокус на то, что дети-сироты, они должны помещаться в дома семейного типа, и семьи могли брать себе несколько детей и воспитывать их. Потом где-то с 2018-2019 года произошел резкий разворот, детей стали уже помещать в интернаты, и как раз стали сокращать количество семейных домов семейного типа. Это тоже было очень заметно. Под разными предлогами забирали детей. Сейчас мы видим, что хотя сиротство является таким критерием помещения в интернат, тем не менее государство не... Я думаю, что получить семье лицензию на организацию дома семейного типа будет практически невозможно. И это означает, что дети будут содержаться в интернатах, и естественно, что нахождение в условиях, максимально приближенных к семье, уже об этом речи не идет. Я считаю, что это закон такой довольно репрессивный, как и наше все законодательство в последнее время. И, конечно же, он очень сильно ударит по незащищенным группам людей. И я думаю, что вот эта тенденция к сокращению социальных льгот для нуждающегося населения, она будет сокращаться. Я, кстати, хотела бы еще привести такую довольно печальную статистику. Я сегодня как раз посмотрела, сколько людей стоит на учете в связи с семейным домашним насилием. Если в прошлом году таких было 21 тысяча, то на сегодняшний день таких людей уже 48 тысяч. То есть фактически в два раза за год количество семей, попавших на учет в связи с домашним насилием, а домашнее насилие как раз тоже входит в один из критериев помещения в интернат, то это говорит про то, что растет алкоголизм в регионах.
Да, и то, что не державных организаций, которые ранее оказывали допомогу ахвярам хатнего гвалту, их просто нема теперь.
Да, их просто нет. И самое главное, как люди попадают в эти списки. Я бы хотела подчеркну, что декрет номер 18, он предусматривает изъятие детей из семьи, в том числе в ситуации домашнего насилия. И это, как правило, один из родителей, который позвонил, который очень сильно напился, да, там дебоширит, уже с ним не могут справиться все вместе, и тогда кто-то звонит в милицию, вызывает милицию. И в этой ситуации понятно, что вот 48 тысяч человек, это 48 тысяч семей, по сути, которые оказались в этой ситуации и не могут справиться со своими близкими, но в то же время они, ну, большой вопрос, могут ли они претендовать на нас какую-то социальную помощь государства, потому что, как мы знаем, государство очень тяжело признает проблему домашнего насилия и предпочитает просто изъять детей из семьи, чем разбираться с этими причинами, которые как раз ясны. Это безработица.
Дякую, Ольга. Я хотела Алису запытаться. Вот я еще один пункт зауважила. Сярод, які змінені у розных законах, міняється порядок виплати пенсії. Тепер тільки певні категорії пенсіонерів по узрості, там, по стану здоров'я можуть отримувати пенсію на пошті, остатні тільки праз банки. Наскільки, Аліса, вам подається, це зручна зміна, чи вона відповідає сусвітним тенденціям?
В действительности это может создать неудобства для пенсионеров, которые живут в регионах, потому что не везде есть отделение банков, не все пенсионеры в состоянии пойти открыть себе банковские счета и получать эти пенсии. Но тут вопрос сокращения бюджетных расходов в общей массе, потому что, насколько, да, известно, на следующий год у нас предусмотрен огромный дефицит бюджета, почти 5 миллиардов белорусских рублей, перекрывая этот дефицит нечем, и все, что мы видим сейчас касаемо сокращения социальной поддержки, касаемо сокращения любых каких-то выплат, либо создания неудобств каких-то для того, чтобы производить эти выплаты, это все как раз относится к сокращению государственных расходов, потому что отделение почты тоже не всегда справляется с тем потоком операций, которые им необходимо выполнять.
От у свій час закон об дармоєдов викликав моцний соціальний протест у Білорусі. Спочатку закон скоректували, але тепер він так наповнюється, працює. Все більше людей кожні там півгода під його підпадають. Ольга, як виглядає, влади не бояться вже соціальних протестів, ну, які могли бути просто, ну, теперішня ситуація невірогодна, і тому любі закони можуть прийматися. А, навіть коли от писали, що спочатку в палаті представників не надто і хотіли голосувати за ці зміни. А, як би ви оцінили можливість от, протестів у людей, ну, які можуть бути незадоволені?
Я думаю, что общество довольно-таки запугано, в том числе такими жестокими приговорами, которые до сих пор выносятся людям, принимавшим участие в протестах 2020 года. Ну и, конечно, если мы говорим про протесты, то вот эти новые изменения в законодательстве, они касаются таких групп, которые изначально не очень-то и, собственно, могут протестовать в силу объективных причин. Например, пенсионеры, которые живут в деревнях, но где они могут выразить свой протест? Наверное, только на кухне сидеть и ругаться каким-то образом там на Лукашенко, на эту власть, но навряд ли они поедут в Минск на площадь или будут предпринимать какие-то более активные действия, потому что у них просто физически сил на это нет. По состоянию здоровья и в целом, по всей вот этой вот ситуации, которая складывается, в том числе финансовой. Я заметила также, что люди очень боятся обращаться в милицию. Там уже все эксперименты, которые кто-то там где-то пытается показывать, проводить, показывают, что милицию белорусские граждане очень сильно боятся, как и, собственно, силовые структуры, и идут за помощью в силовые структуры крайне неохотно и в самом-самом крайнем случае. Поэтому я бы сказала, что Лукашенко сделал ставку на силовое удержание власти, и он сейчас не боится протестов, таких массовых протестов, которые были в 2020 году, но, тем не менее, каких-то голодных бунтов он побаивается. Я Хотела бы напомнить, что совсем недавно был принят еще один закон, который разрешает сотрудникам силовых ведомств стрелять в толпу безоружных людей. Раньше это было запрещено. То есть Лукашенко готовится к голодным бунтам, и он предполагает, что даже такие малообеспеченные слои населения так или иначе могут реагировать на ухудшение экономической ситуации. Но то, что экономическая ситуация в Беларуси ухудшается, об этом говорит довольно много показателей, в том числе, я абсолютно согласна, государство пытается максимально сократить расходы на социальные выплаты, и я думаю, что нас ждет очень много других законов, особенно после февраля 2024 года, после выборов в палатку.
Алиса, вы отсочиваете, могли бы вы некие лишь бы назирание ваше привести об тем, как уменьшается социальная поддержка белорусов на фоне повеличения выдатков на силовиковую пропаганду?
Да, на самом деле, если посмотреть на статистические данные, то в номинальном значении расходы как раз на социальную политику растут. То есть если там в 2021 году это было 2 миллиарда рублей, то к 2024 году мы приходим к 2,6 миллиардам рублей. Но тут не учитывается обесценивание денег, да, инфляция, которая была на протяжении всех этих лет, причем которая была более 20% в прошлом году. И интересно, статистика в другом. Как раз не расходы в номинальном значении, а то, на что уходят эти расходы. И если в 2021 году 2 миллиарда рублей шли, грубо говоря, там, на 72 дома-интерната, в котором содержалось 18 тысяч человек, то в 2023 году 2,6 миллиарда уходило на 83 дома-интерната, но в котором содержалось чуть менее 17 тысяч человек. То есть количество людей, которые получают социальную поддержку, при том, что расходы растут на социальную поддержку, то есть расходы бюджета консолидированного, но количество людей при этом, которые получают эту поддержку, сокращается. И тут, конечно, интересно посмотреть, то есть вот сопоставить размеры роста расходов на социальную поддержку, которые, если мы смотрим, например, расходы, предусмотренные на 2024 год, они приросли там плюс 6% по отношению к 2023 году на социальную политику, то сравниваем тут же с государственными расходами, на общегосударственную деятельность, да, в которую у нас входят и разные премии силовикам, и военным структурам, и на содержание госаппарата. Там у нас прирост идет плюс 24% расходов. Национальная оборона у нас прирост плюс 28%. Силовики идет прирост плюс 15%. При этом социальная поддержка у нас прирост только 6%. И, как я уже сказала, количество людей, которые получают эту социальную поддержку, при этом сокращается, несмотря на то, что расходы на социальную поддержку растут.
Алиса, вот этот термин, який часто використовують улади, социальная держава, могли бы вы потлумачить, что он значит и отповідає Беларусь ему?
Нет, конечно, не соответствует абсолютно белорусская политика тому названию социального государства, которое есть. К сожалению, социальная поддержка у нас существует фактически только на бумаге. Добиться какой-то поддержки от государства для людей, которые действительно нуждаются, которые находятся в затруднительном финансовом положении, это практически нереально. А если даже и добиваешься этой поддержки, то она абсолютно настолько мизерная, которая, ну, фактически не хватает на все потребности, да, на какие-то первичные потребности, которые необходимо обеспечивать, чтобы назвать Беларусь действительно социальным государством. И это касается не только поддержки пенсионеров, сирот, это касается и медицинского обслуживания, которое называют бесплатным в Беларуси, но при этом мы видим, что ни стоматологические услуги, ни какие-либо другие специфические медицинские услуги белорусы не могут получить бесплатно, особенно если речь идет о регионах. Чаще всего приходится уезжать в областные города, чтобы получать какие-то медицинские услуги, и то за деньги. Поэтому ни о каком социальном государстве, то есть это такая популистская риторика, которая действует уже на протяжении 25 лет в Беларуси, даже больше, и которую слушают, скорее всего, только пенсионеры, которые смотрят белорусское государственное телевидение. Но в основном граждане, я думаю, они понимают о том, что это действительно работает только на бумаге, к сожалению.
Вольга, питання до вас. Ну, от, напевно, не тільки на бумагі працює соціальна держава для певної категорії людей. Для кого це працює насамперед?
Ну, такой вопрос провокационный, потому что понятно, что это больше всего работает для силовиков и госаппарата, в том числе мы знаем, что уже начинают вводить там ведомственные поликлиники, и начинается такое довольно серьезное разделение между, ну, скажем, силовиками, государственным аппаратом и обычными людьми. Я вот обратила внимание на то, что сейчас начинают делать операции по эндопротезированию суставов, и эндопротезы отечественного производства ставят людям, но понятно, что опять-таки это касается очень малообеспеченных людей, и потому что люди стараются всеми правдами и неправдами, но собрать деньги и купить себе эндопротез не белорусский. И у меня большие сомнения, что белорусские эндопротезы, например, прошли достаточные испытания, и это не проводятся эксперименты прямо на пенсионерах, на которых ставят эти эндопротезы. Я хотела бы из своего опыта поделиться. У меня стоят два эндопротеза на ногах, и я делала операцию в Литве, когда у меня был выбор делать операцию в Литве или в Беларуси. И я, когда сравнивала цены на эндопротезы, в Литве было... Стоимость эндопротеза была в два раза дешевле. Кроме этого, из-за того, что я налогоплательщик в Литве, мне еще литовское государство вернуло 500 евро за каждый эндопротез, потому что я не использовала бесплатные эндопротезы, которые мне положены по закону. Для меня это было очень странно, что государство в Литве, я, собственно, Литве никто, да, я гражданка Беларуси, но, тем не менее, Литва честно выплатила мне за каждый эндопротез по 500 евро, и вообще без слов, просто нужно было написать заявление, и все. И, конечно, такого в Беларуси даже близко нет, чтобы если человек отказывается от бесплатного эндопротеза, пусть даже белорусского производства, чтобы ему там, допустим, государство выплатило 500 евро или какие-то другие положенные ему льготы или там пособия. Я вижу, что государство в Беларуси, оно даже вот все, что касается эндопротезирования или другой любой медицинской помощи, получить не так легко, и это связано в том числе с нехваткой медиков в Беларуси. Начиная с 2020 года мы видим, что очень много врачей пострадало в результате участия в протестах 2020 года. Особенно это коснулось регионов. И врачей просто нет. Люди не могут получить необходимую медицинскую помощь, потому что, собственно, ее некому оказывать. И государство сделало ставку на лояльность, а не на профессионализм.
У меня апошнее питання да і до вас, Вольга, і до вас, Аліса. Велика частка людей, яка з'їхала, поводле різних підліків, від 200 до 500 тисяч чоловік з Білорусі, оказалися, ну, позбавлені громадянських правів, не кажучи вже про соціальну підтримку. І от ці всі нові обмежувальні міри, які законами вводяться, вони не тичаться цієї великої частки людей, це вже економія для держави. Ну, наскільки, як ви оцінюєте це, що от люди, особливо пенсійного зросту, залишилися без можливості отримувати пенсію, без можливості, ну, коли вони не можуть приїхати у Білорусь, да, там які майомосні свої права реалізовувати, і знову ж трапляючи в так званий список дармоєдов, Аліса, от яка ваша оцінка?
На мой взгляд, конечно, тех людей, которые действительно нуждались в социальной поддержке и уехали, их не так много, как тех людей, которые получали зарплату и платили пенсионное отчисление для того, чтобы платить сегодняшним пенсионерам пенсии в Беларуси. И вот в этом, конечно, есть больший риск, чем количество тех людей, которые уехали и не могут сейчас получить пенсию. То, что касается недвижимости и собственности людей, которые они не могут распоряжаться, в принципе, этого следовало ожидать, потому что мы уже видели на протяжении нескольких лет, что режим использовал все возможные механизмы для того, чтобы пополнять государственный бюджет за счет несогласных. То есть это были штрафы, это были какие-то наказания, это были лишения имущества. И, конечно же, те, кто уехал, они тоже будут в последующем лишаться своей собственности, которая будет реализована в пользу государства в последующем. И это такой закономерный шаг со стороны режима, который следовало ожидать, потому что, как я уже сказала, дефицит бюджета огромный, силовой аппарат нужно содержать, и причем эти расходы растут ежегодно в таких многократных размерах, и, к сожалению, других источников дохода у Беларуси нету, плюс еще с апреля месяца нам придется платить высокие проценты по кредитам Российской Федерации, на которые была отсрочка с 2021 года. И поэтому ситуация с бюджетом будет только ухудшаться в ближайшие полгода-год. И мы будем видеть со стороны режима различные способы и механизмы для того, чтобы выжать из населения максимальное количество средств. То же самое, как вы задавали вопрос про почты и банки, да, которые обязывают, закон, который обязывает пенсионеров получать в банках свои пенсии. Это тоже, в свою очередь, да, с одной стороны, это метод контроля, который будет показывать, то есть какие счета нужно открывать. Ты можешь открыть бесплатный счет, только базовый счет, который по закону может просматриваться любыми налоговыми органами, правоохранительными органами, без запроса на твое согласие и так далее. То есть это тоже способ контроля. Будут контролировать абсолютно всех для того, чтобы выявить неплательщиков налогов, выявить людей, которые, по мнению чиновников, зарабатывают больше, чем нужно, либо тратят больше, чем нужно, либо больше, чем могут. То есть это все будет направлено на то, чтобы пополнять бюджет и содержать силовиков и оплачивать, скажем так, поддержку режима.
Дякую, Ольга, вам слово на подсумование.
Я согласна с тем, что если мы говорим про уехавших, то это в основном трудоспособное население, которое работало, платило налоги, создавало рабочие места и вносило значительный вклад в экономику, включая IT-сферу. И на сегодняшний день, конечно, это очень большой удар в целом по экономической ситуации, что столько людей, которые платили налоги и зарабатывали, они просто уехали. Но при этом мы видим, что маховик репрессий, он не останавливается, и для Лукашенко 2020 год – это год такой большой душевной травмы, и он пытается на сегодняшний день максимально избежать участия в новых выборах и ищет разные варианты, как переформатировать политическую систему, ищет варианты, как напакостить каждому, кто принимал участие в протестах. И мы видим, что даже комиссия, так называемая комиссия по возвращению людей из-за границы, она не работает. Все люди, которые приезжают, поверив белорусскому режиму на слово, что они могут возвращаться безопасно, получают огромные сроки, собственно, их задерживают, и, собственно, ничего хорошего с этого не происходит. Я согласна с тем, что в следующий год ситуация будет только ухудшаться. Мы видим, что Лукашенко старается решить свои экономические проблемы, переводя экономику на военные рельсы. Все больше белорусских предприятий начинает выполнять госзаказы Министерства обороны Российской Федерации. Лукашенко пытается наладить связи с Китаем, с другими странами, но в любом случае вот вся ситуация, которая складывается для него, она нехорошая. И мы будем, конечно, смотреть, как ситуация будет развиваться и что будет происходить внутри Беларуси. Но то, что Лукашенко будет придумывать и дальше какие-то ограничения, в том числе я хотела бы напомнить, что у многих людей заканчиваются паспорта, шел разговор про лишение гражданства тех, кто уехал и так далее, и так далее. То есть они там сидят и креативят, как максимально можно отомстить и нагадить людям, которые не поддерживают Александра Лукашенко и его режим.
Дякую вялікі, што знайшлі час і падзяліліся сваёй экспертызай у эфіры «Свабода прэміум». Гэта была эканамістка Аліса Рыжыченка і кіраўніца правабарочага цэнтру «Наш дом» Вольга Караш. Дякую вялікі. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Слухайте подкаст «Гісторія на свободі». Ён так само доступний у відеоформаті на Ютубі.
Ви глядите і слухаєте канал «Гісторія на свободі». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Ці ідентичная старая Литва Литве сьогоднішній? Ці бачить у Литве розницу поміж термінами «Литвин» і «Литовец»? Як Полоцак долучився до гэтай держави? Мірно ці був завоєваний? І ці магчыма наогул порозуметься литовським і білоруським історикам? Гэтае ды іншыя пытанні мы сёння абмяркуем у другой гутарцы з літоўскім гісторыкам, прафесарам Віленскага універсітэту Альфрэдасам Бумблаўскасам. Добры дзень, Альфрэдас.
Добрый день.
Я бы хотел ненадолго вернуться к прошлой нашей беседе. Вы сказали, что создание Великого княжества Литовского было результатом военных походов литовских князей на славянские земли и сослались в этой связи на работы Ахманского, Пашуты и Гудавичуса. Но вот в Беларуси некоторые историки пишут, что это были походы на север и восток от территории современной Беларуси преимущественно, и что историкам сегодня неизвестно ни одного исторического документа, который бы свидетельствовал о военном захвате Полоцка, Витебска или, например, Минска в первой половине XIII века. И одновременно нету и документов о том, что эти города-княжества добровольно вошли в состав нового государства, Великого княжества Литовского. Это дает некоторым историкам основания выдвигать разные версии объединения балтов и славян. Кто-то говорит о теории исторического вызова в Верхнем Панимонии, когда основал такой вот вызов на создание такого государства. Кто-то о союзе литовского вождества с древнерусскими народами и государствами. И вот интересно, есть ли в Литве какие-то историки, так сказать, диссиденты, которые пытались бы по-новому посмотреть на этот процесс и понять его? Пытается кто-то писать о чем-то, об этом или нет?
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под словом «диссидент». У меня такая, как сказать, педагогический настрой. Я всем студентам говорю, сперва никто не спрашивает вашего мнения. Надо, чтобы вы различали умные мнения людей, которые их написали до вас. Так вот, я всем так говорю, и литовцам, и вот теперь говорю вам, белорусам, что надо прочитать Генрика Лобмянского. Когда вы говорили, что три эти фамилии назвали Пашута, Ахманского и Гудавичуса, перед ними стоит Генрик Лобмянский. Студия над почерками «Сполеченство и панство Литовского» 1931-1932 год. Он есть учень знаменитых Марка Блока и Люсьена Февра, создателей аналов. Это международный, как сказать, него, level по-английски. Это звезда, это гениальный историк. Так когда его никто не хочет комментировать, тогда я говорю, ну о чем дальше речь, ребята. Так вот. И поэтому, отвечая на конкретные вопросы, у Генриха Лобмянского есть все, где была Литва, какие характер имеет создание литовского государства и так далее. Все у него есть. Владимиру Пашуте уже было очень удобно сказать, что это буржуазные историки, написать свою советскую марксистическую версию. Но никто... Даже о Пашуте никто не говорит очень плохо. Так вот, наш Гудавичус считает себя, я знал его, хорошо его мнение, подмастерьем Лобмянского. и так далее, и так далее. Так вот, я считаю, я лечу белорусские издания, очень часто не вижу оценки вот этих главных столбов историографии. И Лавмянского, и Ахманского, еже вот это, потому что в советское время к истории Литвы Ахманского, еже Ахманский, был самой лучшей историей Литвы, лучше, чем литовские, и, конечно, и русские, и белорусские, и английские. Так Ахманский, как второй стол, третий стол наш Гудавичус. И теперь долучил, когда вот уже погнали меня за языком, есть и четвертый, и пятый стол. Я думаю, что надо всем, полистал белорусские историки, никто не читает Стивена Ровела, например. Lithuania Ascending, A Pagan Empire within East Central Europe. 1993 год. Тут все написано. Даже про завоевания. Ну, про завоевания Минска, Полоцка не говорит. Источники молчат. Но про занятие Волыни, про Любарта Волыни, про Киев, про битву под Ирпенем, Ровел говорит. Так все, я тогда не знаю, а как полемизировать, если не прочитана классика, историографические столбы. Так вот, Петр, так вот ответил.
Я понял. Как в Литве относятся к работам американского историка Тимоти Снайдера? Их переводят на литовский язык?
Переводят. И есть переводы и Reconstruction Nations, есть переводы и Кровавые земли, и иные. Так вот, я думаю, что с уважением смотрят, потому что это крупный ученый. Теперь очень хорошие идеи в передаче по интернету студентам университета Йейла про историю Украины. С уважением смотрим на Тимоти Снайдера.
В прошлой нашей беседе вы также сказали, что уже в XVI веке в Великом княжестве Литовском возникла литовская нация. И я вот посмотрел, что Тимоти Снайдер пишет, что к XVIII веку в княжестве сложилась так называемая нация элит ВКЛ, как он пишет, ну или нация литвинов, которая была польскоязычной и состояла из шляхты славянского и балтского происхождения. Он пишет, что эта нация окончательно исчезла в 19-м, начале 20 века, и на ее месте возникли три других нации – литовская, польская и белорусская. Вот вы, как историк, согласны с таким тезисом?
Ну, согласен, но не описан этот процесс. Ведь тут надо знать и унию Городельскую 1413 века, когда шляхта литовская, это означает элита Витольда, получает гербы польские, и там нету иных людей, чем этнические литвины. Потом имеет унию Подвелик в 1501 году. Ну и потом появляется уже процесс 16 вечный, когда знаменитый Константин Острожский становится членом Тайной Рады, то есть становится воеводой Троцким. А то было забронено от часа Витовля, что православный может стать членом Тайной Рады. Зигмунд Старый извинялся, что это так дальше не будет. Но процесс пошел. Потом уже видим Хаткевичей, вторых Хаткевичей в середине 16 века. Потом видим Яна Кароля Хаткевича, да далее, да далее. Потом видим Леона Сапегу. Так пошло, что Литва становится другой. Становится нация членами и литовского происхождения, и белорусского происхождения, и польского происхождения. Альберт Вьюг Ковелович в своем «Мисселяне Рерум» пишет о бископе Жмутском, кажется, Вежмитский фамилия, что он «генте полонус национе литуанус». Это середина 17 века. То означает, что такой вот процесс литовской нации, он начинался гораздо раньше, чем описано Тимоти Снайдером. Это не только конец. Может, он имеет в виду конец этого процесса, может быть. Но эта нация, она создала потом заречение взаимно обоих народов. В 1791 году, 20 октября, когда была дополнена Конституция 3 мая, и литовская нация показала свою силу. Так вот, чуточку вот такие коррекции.
Я как раз спрашивал вас об этой нации, чтобы я хотел, чтобы от вас прозвучало вот это о наполнении понятия этой нации литовской, потому что я вот в 2013 году в Литве вышел альбом, посвященный 150-й годовщине восстания 1863-64 годов. И вот его предваряют статьи литовских историков Бронисловаса Гензиалиса и Дариуса Сталюнаса. Я их внимательно прочитал. И вот там видно, как тяжело кладется сегодняшнее этническое, если говорить в терминологии профессора Гензиалиса, этническая Литва на Литву XIX века. Как вы считаете, нет ли какой-то опасности вот, неправильных исторических трактовок в отождествлении термина «Литва» в приложении к разным историческим периодам? Всегда ли Литва означала то же, что сегодня, что в XIX веке? Как вы считаете?
Конечно, нет. Но трудно всего это прочитать у профессора Гензиалиса. У него историографический парадигмат – это этноцентрическая литовская концепция Адольфа Шапоки. Сталюнас может быть и иной. Но другой вопрос есть, что середина 19-го столетия сама очень проблематична. Ведь Кастусь-Калиновский пишет уже по-белорусски. Но все-таки имеется общий этот взор, что Речь Посполита не только обоих, а тройга народов. Может быть, и даже с русской частью. Ну, это русский, тут может быть понимаемо как белорусско-украинской. Так вот, середина 19 века уже проблематична, потому что это конец старой Литвы, вот этой старой литовской нации, которая была с нескольких частей, по своему происхождению, и рождение новых наций, модернистических народов. То есть и белорусского, и, говорю прямо, польского, тоже появилась новая нация, и литовская. Так вот, очень часто вот эта революция, которая в старые времена мы должны отличать от новых времен, что Бастилия и Наполеон – это цезура европейской истории, то национализмы все, они позднее, чем вот эти все нации средневековые. Так вот, когда вот этого не понимаем, тогда мы обижаемся, что как? Не можно говорить, что иная Литва. Может, ребята, я так говорю литовцам. Старая Литва есть старая Литва, новая Литва есть новая Литва. Наш Майронис, самый знаменитый поэт национального возрождения, говорит: «Запоем новую песню, которую молодые только поймут». Это из гимна его. Гимн называется «Гимн Млода Литвинов». Так вот, все понимали, что что-то новое творится в конце 19-го столетия и начало 20-го столетия. Так вот, подходить к истории Великого княжества Литовского надо очень осторожно, с хрупкими такими, как сказать, шагами и очень быть эмпатичны, потому что ну, сложная проблема. И тут может обижаться все люди, которые чувствуют себя наследниками этой истории. Она наследие претендует. И Литва, и Беларусь, и Украина. Я говорю, что и поляки, когда они говорят, что Вильно-Старопольское место, и считают, что Юлиуш Словацкий и Адам Мицкевич – это вещь, лёбе, который лежит в Вавеле. Так вот, и я же очень часто так шокирую всех, что к этим четырем государствам надо присчитать, четырем новым нациям надо присчитать и Израиль, который, в создании которого очень большую роль сыграли выходцы из территории Великого князя Литовского, из тех, которые идиш называли Литте. Так вот этот Литте, он был также фактором Израиля, хотя сионизм все-таки отобрал возможность распространять культуру идиш. Там теперь ведь хебрайский язык. Так вот, пять народов, пять государств, и надо различать от старой истории, старой Литвы, и там есть иные чуть-чуть процессы. И я не боюсь об этом говорить, потому что когда мы видим итальянцев и знаем, что они живут на Риме, а Рим – это вечный город, но он на руинах, на римских руинах, но все-таки это столица итальянцев.
Да, вы правы, конечно, это нужно делать с большим и взаимным уважением. И вот я смотрю, что состоялось уже две дискуссии в литовском сейме о проблеме так называемого литвинства. В этой теме собрано одновременно несколько разных проблем на самом деле. Это одно дело, когда кто-то говорит, что настоящие литовцы – это белорусы, а сами современные литовцы – это якобы жмудины и так далее. Другое дело – это право белорусов на наследие и историю Великого княжества Литовского или на часть наследия Великого княжества Литовского. Я обратил внимание, что на второй дискуссии о литвинстве выступал литовский экскурсовод, который сказал, что 99% туристов из Беларуси считают Вильнюс белорусским городом, и что в этом есть некая опасность. А вот вы не раз говорили, что Великое княжество Литовское было колыбелью нескольких народов, вы только что это повторили, и мы знаем, это очевидно, что предки современных белорусов вместе с предками современных литовцев вместе жили в Великом княжестве Литовском и, соответственно, в его столице. И даже можно сказать, что предки современных белорусов были в столице Великого княжества Литовского в некотором смысле автохтонами. Так ли странно и неожиданно для литовцев, что белорусы считают этот город и своим тоже? Вот, по-моему, так могут сказать и поляки, и евреи, все.
Ну, вы правы. Вильно есть как Иерусалим. Однажды болгарские историки были удивлены, когда показал я при Острой Браме, там, где католическая каплица, там, где костел Святой Тересы, а рядом стоит церковь Святого Духа, там православных, и костел Святой Троицы, базильянов, то есть греко-католиков или унитов. Так вот, в одном очень узком месте. Я даже не знаю в Европе аналогий таких. Вильно есть как... И тогда вот эти болгарские историки сказали, Вильно как Иерусалим. Так вот, я и считаю, что надо всем понять. Это «иерусалимскую», в кавычках, историю Вильно. Когда мы поймем, тогда будет все-таки умолкнет, может быть, это страсти, которые никак иным не можно оценивать, как националистические. И когда хочет только делить. А делить нечего, особенно в старом в старом вильнюсском истории. Литовцы хотели показать, что Вильнюс – это литовский. У Шапоки есть даже книга 1963 года в Америке. Вильнюс – это как истинно литовский город. Вообще ничего там нет. Про Цивитас Рутелика три страницы, кажется. Не страницы даже, слова. Так вот, белорусы тоже теперь Вильнюс – белорусское место. Поляки – Вильнюс – старопольское место. Ну, ребята, ну надо чуточку смеяться из этого. Вильнюс – Иерусалим. И тогда надо придумать, что, ну, как сказать, эмпатически смотреть на те люди, которые гордятся, что ихняя духовная столица, а я акцентирую, духовная столица, и для белорусов, и для поляков может быть стать Вильнюс. Литовцы не злится, когда уже хиба какой польский историк, а может быть Даниэль Бовоа, французский историк, выдвинул тезис, что Вильнюс был столицей польской культуры в российском заборе. Ну, то есть после разделов Речи Посполитой, после оккупации России, Вильнюс, а не Варшава, не Львов и не Краков, был столицей духовной польской культуры. Потому что там, что в Вильнюсе Адам Мицкевич и Юлиус Славацкий. Так вот, я всегда говорю, ну как забронить тогда полякам считать, что Вильнюс есть их Мекка или Медина. Так вот, и для белорусов то же самое. И я думаю, что когда вы спрашиваете, может ли считать белорусы автохтонными? Может. Так как и поляки. Но то одним условием, то надо припоминать генезис самую раннюю. Белорусы – это пригородье. Цивитас Рутеника. Это пригородье города, а город там, где кафедральный собор, где башня Гедиминаса и где кривой город за уже Беленькой, новой линией, новым руслом. Там Вильнюс, там литовский Вильнюс, русское пригородье, есть немецкое пригородье. Польский потом уже в латинском роде, римском городе появляется. Так вот, когда мы это посчитаем, то тогда всем находится место. И даже литовцам, я смеюсь, литовские проповеди в костеле святого Яна до середины 18 столетия. А потом возрождается в начале 20 века. Так значит, и литовцы имеют свою конкретную табу. Не только как Петрополю Великого князя Литовского. Так вот, эту метропольную историю Вильна всем надо изучать и меньше злости, больше юмора. Потому что Вильнюс с Вильнюсом связаны очень хорошие столбы истории гумора. Я имею Константа Ильдефонса Гольшинскиса с театчиком Жильона Генч. Я имею в виду Данила Хармса и его постановление Оскаром Коршуновым, нашим режиссером. И так далее, и так далее. Я имею в виду Альфреда Сажари, которого король убил. Перевод уже Тома Свенслова сделал. Вообще, в литовской историографии идет перелом от этой шапокской парадигмы, к новой парадигме, которую можно считать мультиперспективной. И один из начинателей вот этого процесса есть знаменитый наш поэт и публицист Томас Венслова, который уже в эмиграции в 1978 году издал 4 концептуальные революционные статьи. Литовцы и россияне, литовцы и поляки, литовцы и евреи. И потом Вильно как духовная форма жизни. Вильно Сергей Сергеевич, ну, значит, вильно как духовная форма жизни. Так. Вот я всем, как сказать, предлагаю читать эту классику и меньше мелочиться, потому что очень часто выглядит как экзамен плохого уровня. Студенты не подготовлены, не прочитавшие что чего-нибудь. Если прочитавшие, не так понявшие и так далее. Так вот, от этого я тем.
А теперь у меня такой болезненный для белорусов вопрос. Пророссийские власти Беларуси практически полностью изолировали белорусских историков от их европейских, в том числе от литовских коллег в последние десятилетия. Там разгромлены исторические школы, в академии увольнения произошли. И теперь я знаю, что в Беларуси с обидой смотрят на то, как место белорусов в истории Литвы и Вильни в последние десятилетия занимают украинцы. Белорусский историк Олег Дернович назвал этот процесс дебелорусизацией наследия Вильни. Как вы это прокомментируете?
Ну, знаю хорошо Олега Дерновича, привет ему. Чуточку пошучу, но, Олег, не завидуй украинцам. Дадим часть Вильнюса и украинцам в этом Цивитас Рутенико. Ведь, ну, Цивитас Рутенико, конечно, это придорожье до Полоцка. По этой дороге от Полоцка пришел Вильнюс Франциск Скорина. Но все-таки метрополит, которому дал этот город юридически, это был Витольд. И метрополит был Григорий Цамблак. А Григорий Цамблак, кажется, сербского, македонского или болгарского происхождения. У меня у памяти болгарские историки как раз искали Цамблака как болгарского мыслителя. Так мой привет, Олег Дернович. Будем искать место и для болгаров. Хорошо? Смеюсь.
Весной этого года, 2023-го, я беседовал с историком Рустисом Камунтавичесом. Он считает, что литовцы и белорусы никогда не смогут написать историю Великого княжества Литовского, которая удовлетворит обе стороны. А как считаете вы, смогут или нет? И вообще, нужно ли это?
Конечно, нужно. Но нужно не очень часто с поляками имели такие. Идет две концепции, которые ничем не связаны, не объединены какой-то общей концепцией, только под одной обложкой. Но этого ничего не дает. Надо согласовывать. У меня есть одна статья, что у меня есть такое мажение, что написать Великое княжество Литовского из семи взглядов. Даже теперь пошучу, что надо, я сам жамайтиец, жмудзин. Очень обижаюсь, когда белорусы пишут о жамайтии. Очень неправду. Никто не понимает историю жамайтии. Но это пусть будет шутка. Так вот, можно написать, но когда есть согласована хроника. Если уже нет дебатов из-за хроники, все считают, что эти факты правдивы, тогда можно начинать свои интерпретации. И те интерпретации очень часто бывают интересны. Рустис Камунтавич, я думаю, так талантливо написал историю Беларуси на литовском языке. Две эти взгляды все время видны. Но я думаю, что и белорусский взгляд есть не только этот националистический белорусский нарратив. Есть и другие люди. Есть те люди, которые признают, что проблема Гиманса 20-го года, что на Лебовской пуще есть тоже проблема из общей белорусско-литовской истории. Так вот, и белорусской истории, может быть, можно найти иные парадигматы, я надеюсь. Так вот, когда будет мы усвоим мультиперспективный парадигматический концепт историографии и его развитие, его роста, напишем. Я думаю, я не буду таким пессимистическим, как Руснис. Но, конечно, без участия Руслиса Хамутавича такой истории тоже не будет. Он уже сказал свое веское слово.
Дякую, Альфредос.
Пожалуйста. Всем привет.
На сувязі був литовський історик, професор Віленського університету Альфредос Бумблаускас. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на всіх подкаст-платформах кожен тиждень. Thank you.